станция Санта Лучия.
Привет, меня зовут Сергей Нестер, и вы слушаете подкаст «Полуостров», в котором я рассказываю о том, как мы переезжаем в Италию. Это будет героический эпизод подкаста, потому что мне ужасно болит горло. Я простудился. И теперь пытаюсь записать подкаст с тем, что есть. А есть не очень. Надеюсь, что это не будет мешать. Надеюсь, что я все-таки смогу записать его до конца, но как есть, так есть. Возможно, буду останавливаться и отдыхать время от времени. Ну, посмотрим, как пойдет. Недавно в телеграм-канале этого подкаста, а у этого подкаста есть телеграм-канал, кто еще не в курсе, он называется «Полуостров». Ищите в телеграме и найдете просто «Полуостров». Вводите в поиски и будет. Так вот, меня просили сделать рум-тур, как бы это ни звучало. Рум-тур. Интересная идея, согласен. Сделать рум-тур, но для того, чтобы снять видео, нужно прибраться. А у меня двое детей, и это означает, что прибраться нужно будет прям точно. Вот прям обязательно точно, в какой бы момент я не решил этот самый рум-тур записывать. И я подумал, окей, а почему бы не записать его в формате аудио? Да, я знаю, что никто так не делал, или, по крайней мере, такие случаи мне неизвестны. Но давайте попробуем. Ну, не получится, значит, не получится. Думаю, что все будет окей. Я расскажу детально о том, где я живу, как это все выглядит. Ну, возможно, этого будет достаточно, чтобы считаться полноценной заменой тому самому классическому румутуру. Румутуру, нет, нельзя сказать. Румтуру, который обычно все привыкли видеть. Итак, я снимаю квартиру в центре, достаточно большую, она 92 квадратных метра. Но я уже как-то рассказывал, возможно, вы слышали, о том, что на самом деле она сильно больше. Она, наверное, метров 140-150, просто она разделена на две части. Я так понимаю, по простой, понятной причине, что квартиру такого метража черт кому сдашь. И хозяйка квартиры, Карла, очень даже благоразумно, как по мне, решила распилить ее на две части и сдавать разным людям, что она с успехом и делает. Я снимаю ту часть, которая побольше, и ребята, мои знакомые, снимают ту часть, которая поменьше. Находится она на втором этаже, если мерить этажи, как мы привыкли. Но в Италии не меряют этажи, как мы привыкли. Она находится по итальянским меркам на первом этаже. Почему? Потому что в Италии есть такое понятие, как piano terra. Piano terra — это как раз-таки тот вот первый этаж, каким мы привыкли его считать. Тот этаж, который находится непосредственно на земле. В Италии называется piano terra, и номерок ему не присваивается. Только следующему этажу. То есть фактически наш второй, итальянский первый. Я живу на итальянском первом этаже. Здесь не очень много квартир. Мне кажется, где-то в моем подъезде, наверное, квартир 5. Что-нибудь такое. Ну, немного. Если наберется даже 5, может быть и 4. Войти в подъезд можно с одной из главных улиц города. Это Виа дей Приори. Для этого нужно будет открыть здоровенную деревянную дверь. Такую достаточно тяжелую, классическую итальянскую дверь. Ни о каком лифте, разумеется, речи не идет. Его там просто нет. Но поскольку я живу на первом этаже, в общем-то, не очень-то и хотелось. Лифт мне не нужен. На первом, как я сказал, на первом итальянском. Если мерить теми этажами, к которым мы привыкли, на втором. Но все равно это невысоко. Подниматься, в общем-то, несложно, меня все устраивает, лифт мне не нужен. Кроме того, когда-то я жил в квартире, к которой лифт примыкал, и нужно было к этому привыкнуть. Он постоянно жужжал, и, в общем-то, то еще удовольствие. Так что, если этаж невысокий и лифта нет, меня это скорее радует, чем расстраивает. Я за то, чтобы его не было. Вот так вот. Я думаю, что жители этажей повыше, вероятно, считают иначе, но что поделаешь, жизнь несправедлива. Да, мою квартиру отделяет от другой квартиры обычная белая межкомнатная дверь. Но она достаточно хорошо звукоизолирована, мы друг другу не мешаем, это не превращается ни в какое общежитие, абсолютно автономных два жилых пространства. С той лишь разницей, что ключ почему-то находится только с моей стороны. То есть фактически я могу открыть ключом дверь и выйти к соседям в шкаф. Буквально в шкаф, и это удивительно. Причем соседи время от времени заходили к нам через шкаф. И это тоже удивительно. Я об этом уже как-то рассказывал в этом же подкасте. Есть прихожая, достаточно просторная, из которой можно попасть сразу в гостиную. Большую классическую гостиную с камином, который не работает. Вот так. На самом деле, я перед Рождеством хотел его отремонтировать. Я даже нашел телефон, внимание, трубочиста. Я позвонил трубочисту. Трубочист, в свою очередь, обещал мне перезвонить, поскольку были вот эти предрождественский период. Он сказал, что окей, да, я перезвоню, чтобы его почистить, чтобы можно было им воспользоваться, но так и не перезвонил. И в итоге я на это забил и не стал его чистить. Теперь в нем просто стоят свечки, а вот эта верхняя часть камина, она используется для хранения всяких штук. Ну просто на нем стоит все, что кажется мне визуально привлекательным. Давайте так. Одним из этих элементов почему-то является такая деревянная рука, знаете, как которую художники используют в виде пособия для того, чтобы руку человека рисовать, когда пальцы можно разгибать в разные стороны. Вот она стоит на камине зачем-то. До сих пор не понимаю зачем, но время от времени я меняю положение пальцев, чтобы не было скучно. А еще, кстати, внутри камина есть такая прикольная железная штука. Внутри, если заглянуть в камин, есть такая заглушка, как дверца металлическая, которая закрывает дымоход. И для того, чтобы ее открыть-закрыть, нужно потянуть на балдашник железный, такую гирю, на железной цепи. Выглядит крайне аутентично, очень странная штука. Я никогда не видел, как это устроено. Возможно, это и обычное решение, к которому любой нормальный владелец камина не удивится. Но поскольку я не нормальный владелец камина или владелец камина, который не работает, меня это удивило. Эта штука выглядит очень удивительной, как по мне. Если пройти чуть вперед, можно обнаружить такого здоровенного радиомонстра. Это старое радио, но размером с шкаф, лежащий на боку. Не знаю, смог ли объяснить, но это бандура деревянная, здоровенная, которую, к тому же, очень сложно использовать, потому что все пространство внутри нее занято вот этими радиовнутренностями, да, то есть какими-то лампами, возможно, какими-то динамиками. Не знаю, залезть туда очень сложно, поэтому я могу только предположить, что находится внутри. Но, по сути, это большое деревянное радио размером со шкаф, с комод. Вот прям большой горизонтальный, фронтального такого формата, комодище огромный. Но поскольку гостиная достаточно большая, он скорее ее украшает, чем портит этот объект. Так что в целом нет какого-то желания от него избавиться. Он достаточно аутентичный и явно оригинальный, явно с историей штука. Поэтому в целом я осознаю, что она бесполезная, но не хочу от нее избавиться. В общем, примерно такое ощущение относительно этой штуки. А еще рядом висит большая картина, которая представляет из себя какой-то объект современного искусства, судя по сюжету, и мы называем его расчлененный Санта, потому что выглядит это как будто бы реально Санта-Клауса разрезали на части и раскидали его в хаотичном, абсолютно рандомном порядке. Вот, она достаточно большая, и я даже пытался ее снять, потому что мне она не очень нравится, я думал, я ее сниму, и не будет меня эта история напрягать. Но в итоге я получил большую пустую стену, на которой какое-то время висело детское баскетбольное кольцо, но было как-то не очень уютно, я вернул ее обратно. Но она мне не нравится, она очень странная. Хотя, как я сказал, она настоящая, она написана действительно маслом. В общем, с ней вроде как должно быть все хорошо, но моя вкусовщина не позволяет с этим согласиться. Я не считаю ее удачным объектом в моей квартире. В общем, я против, но, опять же, кстати, это один из немногих доводов против арендного жилья, потому что в нем очень мало можно чего поменять. Ну, можно ее, конечно, куда-то убрать, но в целом, например, если бы я возражал против вот этого здоровенного радио, вряд ли с этим можно было что-то поделать. Я бы с ним жил и смотрел бы, грустил и так далее. Но мне нравится, в отличие от расчлененного Санты, и претензий нет. В принципе, невозможность радикально что-либо менять, это, как по мне, достаточно весомый аргумент в пользу собственного жилья, а не арендного. Но в целом арендное меня устраивает. Особенно то, которое есть у меня сейчас, оно, квартира, дом, он. В общем, меня устраивает, мне нравится. Так, еще там же в гостиной есть шашки, и они удивительные. Я никогда не видел такую штуковину. В общем, они представляют из себя абсолютно глухую коробку. Такая плоская доска, объемная, такой параллелепипед, где есть такая задвижечка сбоку, куда внутри этого параллелепипеда можно забрасывать шашки, чтобы их не терять. Вроде бы светлая, хорошая идея. Причем перевернуть почему-то этот параллелепипед можно любой стороной, и, в общем-то, он расчерчен вот этими шашечными клеточками. Но есть очень странный момент, который я, возможно, не понимаю. Или я играл в детстве не в те шашки. Но суть в том, что происходит с обычными шашками, когда ты добрался до дамки. Ты переворачиваешь шашку, и получается, что у тебя вот эта часть с дырочкой. Ну, шашка не одинаковая с обеих сторон, а здесь они одинаковые. И это странно. То есть ты добрался довольный, такой счастливый, до дамок. Ты ее переворачиваешь и получаешь обычную шашку. Как это работает? Я не знаю, объясните мне, пожалуйста, напишите вот в телеграм-канале в полуострове, как это работает. Может быть, это какая-то другая игра, которую я принял за шашки, но вроде как нет. Это единственное, что отличает ее от нормальных шашек. Все с ней хорошо, кроме этого. Это что-то такое не очень понятное мне. Кстати, рядом с хранилищем для шашек, а это такой большой сервант, что ли, да, я назвал бы это сервантом, где нижняя часть дверцы открываются, и там действительно можно что-то хранить. А верхняя представляет из себя такую стеклянную полки со стеклянными дверцами, где хранятся бабушкины сервизы, графины и вот это вот все. Но поскольку это итальянские сервизы, графины и это все, они выглядят, как по мне, очень аутентично и интересно. Поэтому не возражаю, пускай себе стоят. И еще там же на полке лежат очень странные книги, которые наверняка никто никогда не читал. Серьезно, они очень-очень странные. Они совершенно непонятного содержания. В некоторых из них даже есть что-то зловещее. Мне кажется, добрая половина из них криминального такого характера. А вторая половина — это... Я объясню, что конкретно мне кажется странным в книгах. Потому что вроде начал объяснять, потом понимаю, что нет, недостаточно просто сказать «странные книги» и пойти дальше. Объясню, чем они странные. Но окей, одна половина из них явно представляет собой нечто вроде такого криминального чтива. Вторая половина представляет из себя художественные альбомы, в которых есть красивые полноцветные иллюстрации с полотнами великих мастеров. Проблема в том, что почему-то сюжеты, которые там изображены, они очень инфернальные. Вы видели когда-нибудь святого Себастьяна? Ну, короче, святой Себастьян — это такой мужик, который утыкан стрелами со всех сторон. Его изображают на разных полотнах, и, как правило, он утыкан с разной степенью интенсивности, но везде так. Потом есть еще какой-то из святых, у которого из головы торчит нож, иногда похожий на топор, иногда просто на нож. И это, ну, его такое, что ли, каноническое изображение. Его изображают всегда так. Я, к сожалению, забыл, как его зовут. Каюсь, не запомнил. Суть в том, что большинство сюжетов представляют из себя нечто подобное. То есть это какие-то чудовища из ада, грешников пожирают, святой Себастьян и вот этот гражданин, который был выше, представлены достаточно объемно, давайте так. В общем, странно, ребят. Очень странная подборка литературы, иначе я бы не сказал. Зато рядышком стоит моя гитара, которая явно добавляет позитива во все происходящее. Я ее очень люблю, мне очень нравится, что она стоит прямо на самом видном месте, клево, мне прямо нравится. Кстати, я чуть не забыл, что должен вкрутить в этот эпизод рекламу. Это обязательно, но я буду краток. Просто напомню, что по промокоду «Полуостров» вы можете получить скидку 10% на любой из наших курсов итальянского. Чтобы найти курс, читайте описание к этому эпизоду, найдете все ссылки. Перейдете по ссылке, введете промокод «Полуостров», получите скидку 10%. Несложно. Окей, давайте дальше. Из гостиной можно попасть в кухню. Двери между гостиной и кухней нет. Есть такой огромный, ну не знаю, портал, назовем это так. Ну, большая дверь, не знаю, проем. Короче, двери нет, половины стены нет. Называется ли это портал, не знаю. Затрудняюсь ответить, но, в общем, что-то, что позволяет беспрепятственно передвигаться туда и назад. Кстати, на полу почти во всей квартире лежит ламинат. И я бы раньше, конечно, стал бы плеваться, сказал: «Ребята, какой ламинат, вы что, это же кощунство». И да, и нет. На самом деле, учитывая то, что зимой такой страшный дубак в квартире, не такая уж плохая идея. Нет, разумеется, если бы там лежал паркет или деревянная доска, я был бы сильно более довольным этим фактом. Но во многих итальянских квартирах лежит плитка, какая, собственно, лежит у меня в кухне. Зимой это просто жесть, на нее невозможно встать, по ней надо передвигаться, прыгая между ковриками, которые там лежат, потому что иначе ты просто не пройдешь. Без тапочек желательно с толстой подошвой, потому что даже в тапочках с подошвой тоньше обычного ты это чувствуешь. Она настолько сильно настывает, что ужас. В общем, звучит странно, смотрите, чувак топит за ламинат. В этом контексте да, как я сказал, если не хватило на паркет, дайте хоть ламинат. Посреди кухни стоит здоровенный деревянный стол, такой огромный. Мало того, что он огромный, его можно еще укрупнить. Каким образом? Есть такая ниша за шкафом, не знаю, как это правильно назвать. Ну, в общем, когда ниша, в которую встроен шкаф, чуть больше, чем нужно. И там хранятся такие вещи, которые можно поставить вертикально, вроде сушилки для одежды, например. И там вот в этой нише у меня хранятся всякие такие большие плоские штуки. И там стоит доска дополнительно, такая большущая, деревянная, которую можно вставить в этот стол, чтобы его раздвинуть, чтобы он стал больше. И я пару раз пользовался этим, когда приходили гости. Офигительно удобная штука. Ну, он такой очень-очень старый. Понятно, что никакого механизма, что ли, раздвижения нет. Ты просто тупо разделяешь столешницу на две части, разводишь их в стороны, между которыми вставляешь еще одну доску. Ну, вот такой примитивный способ. Но стол становится прямо гигантским, огромным совершенно. В принципе, все равно кухня большая, это не кажется странным, не кажется, что становится очень тесно, потому что, ну, квартира достаточно большая. Плюс еще огромные высоты потолки. Я их не мерил, но я помню, что на Рождество я привязывал рождественскую звезду, такую большую золотую надувную рождественскую звезду. И это было приключение. Это было стрёмно, потому что я поставил, ну, стремянки у меня не было, я поставил на стол два стула, чтобы долезть до железного крючка, который вкручен в потолок. Но это высоко. Прямо это очень высоко. Мне кажется, потолки там где-то метра, ну, 3,5, может, даже выше. Ну, что-то такое. Сложно прям так замерить, но высоко и страшно, давайте так. А еще столешница всего этого стола, она такая в дырочках, знаете, как караед или кто там из насекомых это делает, он прогрызает ровненькие кругленькие дырочки в столешнице, и это выглядит совершенно удивительно тактильно, что ли, да, ты когда рукой по нему проводишь, ты чувствуешь впадинки от круглых дырочек. Единственный минус, который в связи с этим есть, это когда ты делаешь что-нибудь из муки, и она забивается во все дырочки, и протереть стол после этого представляется большой проблемой. Все остальное сплошные плюсы, мне очень нравится. Кроме того, да, но в кухне есть особенность. Она доверху набита странными девайсами. Что я понимаю по странными девайсами, это какие-то кухонные агрегаты, назначение которых не очень понятно. И в кухне есть балкон. Единственный во всей квартире балкон. Я бы даже назвал его балкончиком. Он маленький, не слишком там разгуляешься, но для того, чтобы выйти, подышать, посидеть, почитать книжку, попить кофе, просто повтыкать вдаль, в общем-то, в самый раз. Достаточно. Мне нравится. Балкон крутой. А мне не нравятся выключатели. Выключатели не крутые. Что это означает? Выключатели выглядят очень странным образом. Ну, представьте себе, на стене есть такой блок из большого количества выключателей. Ну, потому что у итальянцев обычно нет привычки вешать одну большую люстру по центру. Как правило, освещение представляет из себя много настенных светильников. И чтобы включать их и выключать раздельно, разумеется, к каждому из них должен быть привязан один выключатель. Но штука в том, что, во-первых, их много, вследствие чего батарея из выключателей выглядит уже так достаточно угрожающе. Их много. Во-вторых, когда ты на них нажимаешь, их положение не меняется. То есть там стоит такая пружинка, ты нажал, а он отжался обратно. То есть, ну, свет выключился или включился. Но суть в том, что ты, просто взглянув на этот блок выключателей, не понимаешь, что из этого нажато, а что нет. И это напоминает какое-то дурацкое пианино, когда ты просто начинаешь по ним колотить, ну, то есть пытаешься ткнуть в один, во второй, в третий все-таки, чтобы создать для себя нужную степень освещения в помещении. Это выглядит действительно очень странно, но работает так. В квартире два санузла, и это офигенно. У меня не было раньше двух санузлов, у меня был один, и мне вроде бы как его хватало, пока я не пожил с двумя и понял, что это жизненно необходимая история. Потому что, когда дети собираются в школу, ты можешь спокойно сходить в душ, почистить зубы, а они при этом собираются, а не стоять в очереди и ждать, пока кто-то освободит санузел. В общем, это гениально совершенно. Есть две спальни, и санузел одной спальни примыкает прямо к ней детской, и это, в общем-то, очень удобно, а второй к коридору, которым пользуюсь я. И еще, кстати, поскольку один из санузлов выходит не на улицу, а в такой внутренний дворик на обратную сторону от главной улицы, там поют птицы нереально. Во-первых, санузел с маленьким таким окошком, и если его открыть с утра, там просто, не знаю, как это назвать, как хотел сказать, оркестр, можно ли назвать пение многих птиц оркестром? Ну, наверное, да. Не знаю, оркестр в составе кого представлен там, потому что орнитолог из меня так себе, но поют красиво. И это удивительно. Ты открываешь окошко, пока чистишь зубы, и там поют птицы. Ну, класс, здорово.
Я сейчас открою окошко в ванной, чтобы вы могли услышать птиц. Вот так они поют каждое утро. Так что можно или птиц послушать, или фен включить.
Еще из особенностей. В детской комнате, то есть второй спальне, ну, по сути, она не была детской, это было просто две спальни. Но поскольку там разместились дети, она называется детской. Так вот, там есть такая большая старая арка, настоящая такая, видно, что она выложена вот этим булыжником, которому черт знает сколько лет. Поскольку дому по разным источникам 300-350, я спрашивал сколько лет и слышал разные ответы. Поэтому точного ответа у меня нет, но пока все из тех, кому я задавал этот вопрос, склонялись к цифрам 300-350. Так что давайте думать, что примерно так. И этой арке явно столько же. Круто, дети просыпаются и видят перед собой арку, которой 350 лет. Ну нифига себе. По-моему, это того стоит. А, кстати, насчет того стоит. Сколько оно того стоит? Стоит это 900 евро плюс коммунальные услуги, которых дохера обычно. Летом меньше, зимой больше. Это по меркам города, в котором я живу, достаточно дорого. На самом деле платят меньше. Платят где-то, ну, примерно 600, что-нибудь такое. За достаточно большую квартиру. Вероятно, такую же, как моя. Но поскольку я иностранец и обязательно должен переплатить, это прям святое правило, которое нельзя нарушать начинающему иммигранту. Я, разумеется, его предпочел соблюсти. Во-вторых, все-таки ты привыкаешь к этому месту и понимаешь, что переезжать становится как-то... Ох, как сложно. Вообще, я понимаю, что это со мной так работает, потому что я приехал в Перузу, чтобы найти другой город для жизни. Я думал, что остановлюсь здесь на какое-то время. И остановился, ну, не знаю, навсегда ли, но как минимум надолго. То есть отправил детей в школу, решил остаться здесь, фактически. Так что я думаю, что скорее это связано не с качеством этого жилья, а с моей неповоротливостью. Я вроде бы не хочу что-то менять. Ну, было же нормально, вроде и соседи всех знаешь, тебя все знают. Это как-то создает какой-то микроклимат, которым уже не хочется жертвовать. Поэтому пока так, дальше посмотрим. Еще у нас есть из соседей кот рыжий, который один раз к нам заходил. Что он делает? Он садится где-то метрах в полутора от окна, а там такая спуск в подвал, и фактически такой площадки прямо к окну нету. Но кот перепрыгивает зачем-то. И один раз он пролез сквозь решетку, которой закрыты окна, и вошел в дом, после чего его очень долго пытались оттуда эвакуировать. Это была отдельная какая-то история, но худо-бедно это удалось. Это, опять же, касаемо детской спальни. Потому что в спальне, которой пользуюсь я, нет ни котов, ни птиц, нет ничего. Потому что она выходит на главную улицу, как я уже говорил, и там есть только кебаб, который время от времени начинает громко шуметь, как улей, потому что работает он до 3 часов ночи. И я уже как-то в одном из самых первых эпизодов этого подкаста жаловался на судьбу, связанную с этим кебабом. Он реально шумный и закрывается черти во сколько. Это такое место, где собираются все люди города, которым уже некуда идти. Когда закрылось все, они приходят сюда. Но сюда это буквально под мою спальню, вот куда они приходят, и это так себе история. Но ничего, как-то живу.
Сейчас начало первого, а вот это вот все я слышу из окна моей спальни. Теперь останется закрыть окошко поплотнее и попытаться уснуть. Хотя не факт, что получится.
В моей комнате арок нет. А, есть большой старый шкаф. Он, кстати, классный, прям большой, такой интересный, аутентичный старый шкаф. И столики из Икеи, и кровать. В общем-то, ничего другого там нет. А еще весь шкаф полон вонючими пакетиками. Они везде. Это такие пахучки вроде бы как для того, чтобы вещи в шкафу не воняли, но они очень странно пахнут. Ну, я понимаю, что они должны так пахнуть, но мне не нравится. Этот запах ужасен. Я обязательно прочитаю, что на нем написано, но он ужасен. Он прям какой-то бау. Я в итоге время от времени нахожу очередной, выбрасываю его. Потом через какое-то время я нахожу еще один. И так бесконечно. Их огромное количество внутри. Они рассунуты по всем щелочкам, ящичкам, где-то за дверцей, на полочке, везде. Кроме пакетиков в шкафу, я еще нашел средство от тигровых комаров. Когда я приехал в Италию, я понятия не имел, кто такие тигровые комары. Ну, в принципе, я не знал такого определения «тигровый комар», в смысле «тигровый». Что это значит? Если вы не знаете, что это, давайте я вам прямо в Википедии прочитаю, вот прямо сейчас. Итак, что написано в Википедии касательно тигрового комара? Он разносит множество вирусов, такие как вирус долины Чаче, чикунгунья, вирус Денге, вирус восточного энцефалита лошадей, вирус западного Нила и вирус энцефалита Сент-Луис. Что, согласитесь, звучит не очень жизнеутверждающе. Мало того, я выяснил, что они на самом деле есть, и их достаточно много, и я их видел. единственное, что меня в этой истории, ну, не то чтобы успокаивает, но вносит легкий оптимизм, это то, что шансы твои 50 на 50. Что я имею в виду? В Википедии сказано, что, как и у других кровососущих комаров, кровью питаются только самки. Самцы питаются нектаром цветов. Класс. В общем-то, я надеюсь на то, что мне будут попадаться одни самцы, что в обычной жизни со мной не происходит. Но в этот раз, пожалуй, я за самцов. Окей, давайте на этой позитивной ноте закончим экскурс по моему итальянскому жилищу. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в телеграм-канале. Еще раз напоминаю, называется «Полуостров». Ищите в телеграме и найдете. Также ищите нас во всех соцсетях по хэштегу «Живой итальянский». Оставляйте нам оценки и отзывы. Это поможет другим людям этот подкаст услышать. На сегодня все. Апресто.